все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу, авторскую передачу Елены Гонцович под названием «Философия отношений».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о религиозных истинах, о Боге с точки зрения двух конфессий. Именно конкретно, не стараясь сравнивать в том смысле, кто лучше, кто хуже, а стараясь просто понять друг друга с точки зрения вайшнавов и христиан. И вот мы с Владимиром Терентьевым как бы будем друг другу рассказывать, кто Бог у вайшнавов, кто Бог у христиан. И понять, на самом деле, ну, Бог есть любовь, и это во всех традициях. И я больше чем уверена, что мы не найдем расхождений по сути. Но по многим традиционным каким-то внешним моментам, ритуалам, конечно, это все различается. И по настроению, и по некоторым чувствам, потому что каждого верующего тянет именно чувства, именно сердечные чувства тянут в свою традицию. И вот начнем мы с таких понятий, как Бог, как природа, его энергия, человек, взаимоотношения между ними. Ну, а, конечно, в первую же очередь поговорим о Боге. Вот, Владимир, как мы начнем с христианской?
Ну, давайте. Понятно, что Бог в христианстве такой же, как и Бог в исламе, такой же Бог, как и в иудаизме. И в этом смысле здесь не надо делить, я думаю. Это один и тот же Бог. Да, его видят немножко по-разному мусульмане, немножко по-разному видят иудеи. Это более древняя, конечно, конфессия гораздо. Она древнее мусульманство где-то на 1500 лет, даже больше, я думаю. Ну и, конечно, и христианство, и тоже иудаизм здесь на первом месте, потому что они гораздо древнее, эта традиция. И Бог Ветхого Завета, или Бог еврейского Танаха, Писания, Торы, это Бог с очень разной характеристикой, и моральной, и физической. Но прежде всего, наверное, надо сказать, что он непостижим. Да? То есть ни наша передача, ни там миллиард передач никогда не исчерпает море его и качеств, и сущности. Но, в общем, я должен заметить, что при этом в текстах Ветхого Завета, ну, а и в Новом Завете это тоже так же одинаково, действительно говорится о том, что Бог, он и любящий, и милостивый. Но я бы сказал, чуть есть некоторая разница в восприятии. Не в текстах даже, а больше в восприятии. Все-таки в христианстве, так как это очень женская религия, Бог более мягок, так воспринимается, более мягким, более милующим, более всепрощающим. А в Ветхом Завете он более судья, более арбитр, и он взвешивает наши души там и так далее. Хотя и в Новом Завете, в Откровении, как ни странно, Откровение, последняя книга Нового Завета, она очень еврейская. То есть, вообще-то, у читателя, кто впервые читает Новый Завет полностью, возникает такое ощущение, что первая книга Нового Завета, Евангелие от Матфея, оно довольно еврейское, я бы сказал. И одновременно последнее вообще, там практически Ветхий Завет. И там тоже говорится, что в конце концов Бог взвешивает поступки человека. То есть, конечно, там учитывается вера, учитывается все, но вот по делам их написано, что судимые у них были по делам их. Хотя к делам относится и вера. Что же говорю, что ваше дело веровать. Вот. Итак, первая непостижимость – любовь. Ну, а то, что он всеведущий, всемогущий, всезнающий, вездесущий и бесстрастный. Вот, наверное, еще бесстрастный надо добавить, потому что это мало понятно. Дело в том, что мы очень страстные люди, И так Бог нас сделал. То есть это не грех, это просто так Бог сделал. Мы очень страстные люди. Если бы мы не были страстными, никто бы не рождался на земле бы. Человечество бы умерло. Но одновременно, если бы мы были бесстрастными, войн бы не было. Тут, видите, страсти бывают разные. С другой стороны, бесстрастность Бога – это как бы свойство любого судьи. Так и должно быть. Он не должен вставать на чью-то сторону. Вот. И просто у него нет нервной системы. То есть у человека есть нервная система, поэтому он дергается, а у Бога ее нету. Вот. И поэтому он не испытывает боли. Вот. Но в этом смысле он как таракан. Да? Таракан тоже не испытывает боли. Вот. Если, допустим, пчелу, ну, любое насекомое, вот оно ползет, допустим, по столу, взять аккуратненько, отрезать брюшко. И пока будет там необходимая энергия, он будет ползти дальше, даже внимания не обратит, что брюшка нету. То есть насекомые совершенно боли не чувствуют. Абсолютно. У них нет нервной системы, как у подсолнуха тоже, у растения. Так вот и Бог тоже бесстрастен в том смысле, что у него нет нервной системы, он не подобен нам. Мы ему подобны, но он нам не подобен. То есть он не телесен, он дух. Что такое дух, никто не знает. Поэтому я не буду распространяться, ни в какой религии об этом ничего не говорится. Итак, евреи открыли миру Бога, открыли в то время, когда весь мир был полон язычеством, когда богов было миллионы, все они были очень блудливы, все они занимались ужасом-ужасом, там, всяким обманом и воровством, и сексом, и чем угодно. В общем, извращались. А они открыли для мира запредельного Бога, который обитает в неприступном свете, где-то там очень далеко, но, тем не менее, он через ангелов творит и доставляет свою весть, в том числе и Моисея, и другим пророкам. Вот. Потом явился его сын Иисус, который вот тоже открыл его как отца больше. И в конце, через 6 веков, явился Мохаммед, который открыл Бога как тоже судью такого строгого очень, я думаю. Ну, во всякой из этих религий есть очень много, так сказать, похожего. Ну, есть некоторая разница, но я бы согласился с вами, не знаю, как с вайшнавизмом, но вот в этих трех религиях Авраама, потому что мусульмане тоже дети Авраама, в общем-то, ну, не мусульмане, а арабы, то, в общем-то, это же семиты. Я бы сказал, что это один Бог, понимаешь, он почти одинаково. И перегородки между этими религиями уж точно до неба не доходят. Вот. Потому что Иисус, когда уходил, он говорит, что есть еще у меня иные овцы, не из этого двора, то есть не евреи. Видимо, он имел в виду, в том числе и арабов, наверное, и других в то время еще язычников. Ну вот, а теперь, как представляет Бог, как представлен Бог в Писаниях и в понимании вайшнавов. Пожалуйста.
Ну, на самом деле, нет никаких противоречий. Все то, что вы сказали о Боге, кроме истории там язычников и прочее, у нас немножко история другая. Вот. То есть до христианства были не только язычники, было очень много, во всяком случае, была ведическая философия, ближайшее ее утверждение, это 5000 лет назад, были написаны Веды, и там Бог один, там нету многобожия, даже близко. Вот. А и это еще просто ближайшее, потому что написанное. А до этого люди были настолько могущественно огромные, большие, разумные, они просто запоминали. И вот те многотысячные веды, которые у нас сейчас, это маленькая частичка, там тысячная часть того, что запоминали те могущественные люди. Они были могущественные, очень разумные. Итак, кто такой Бог в вайшнавизме? Конечно, Бог один. Было бы очень, ну, смешно думать, что такое грандиозное творение, и оно подвластно каким-то вот этим метаниям, чтобы боги друг с другом как-то воевали или соперничали. Нет, конечно, Бог один. Но он настолько могущественный, в Ведах описывается подробно, как из него выходит экспансия. Собственно, каждый человек, мы все, даже животные, в духовном отношении это маленькие экспансии. Только экспансии не личные Бога, а как бы его энергии. То есть есть разница. Можно запутаться, подумать, а его энергия – это тоже экспансия Бога? Нет, это его энергия. Это немножко другое, но тоже духовная энергия. Итак, Бог состоит из трех аспектов – сат, чит, ананда. Что значит Бог из трех аспектов? Это его качество. Собственно, это качество духа. Качество духа, которое у нас в сердце, у нас тоже такой же по качеству дух. По количеству мы отличаемся от Бога, по качеству нет. Что такое? Вечность. Бог вечен, никто не спорит. И мы вечны. У нас только тело есть, а наша духовная составляющая, мы как дух, как душа, мы вечны. Мы исполнены абсолютного знания. Бог тем более. Но если мы можем знать там грамм какой-то от Бога, даже самый большой там мудрец Сократ, это только маленькую частичку он мог узнать того, что знал, знает и ведает Господь. Бог всезнающий. И, конечно, он полон счастья. Он не страдает так, как мы. Не, ну, я бы сказала, не только потому, что у него нет нервной системы. Она ему не нужна. Нервная система – это относится к телу. А поскольку Бог – это дух, и мы тоже душа, то есть частички Бога, частички. Говорится, каждая душа – это разный талант Бога. У него миллиард талантов. Понимаете, не пять, не шесть, как у нас там что-то, вот, а миллиард. И вот этот весь миллиард, мы, вот эти осколочки таланта Бога. Высшая форма Господа – это всепривлекающее. Он все привлекает, всех привлекает. Вот, также у него есть Бог-слуга. То есть, это как бы, то есть тоже Бог – из него и зашел специально, чтобы служить ему. Это его экспансия, личная экспансия. То есть он такой же Бог. Вот. Просто он во всем зависит. Знаете, как вот человек творит компьютер, компьютер зависит от того, кто делал компьютер. Вот. Такая примитивная, значит, сравнение примитивное, тем не менее. Он сотворил Балараму, это его творение, Балама. И знаете, что получает слуга? Это для нас урок, он изначальный учитель наш. Он получает, любой слуга, который служит всем сердцем, получает Балу, силу. Ребенок балуется, он силен. И Рама, радость. То есть тот, кто служит, получает силу и радость. Поэтому святые, они всегда полны сил духовных, и они в радости пребывают.
Даже завидки берут, правда?
Да, если человек не радуется, значит, ему нужно как-то вот больше углубиться. И изначального Господа выходит та экспансия, которая творит материальные миры. Есть духовные миры, там все наслаждаются. Есть материальные миры. И такой вот, кто выходит из изначального Господа, Маха-Вишну, Всевышний Маха. Маха – это Высший, Всевышний Высший. И он творит из каждой пор. Из каждой поры из него выходит миллиард пор, да, и из каждой поры выходит Вселенная. Вот. И в эту Вселенную сам Всевышний входит, как я скажу такое санскритское слово, Гарпадакашая Вишну, тоже Всевышний. И он возлежит в океане, вот этом, который, ну, называется океан Гарпадака, но чтобы не забивать просто океан, Вселенский океан. Вообще наша Вселенная наполовину океан, и второе уже все там творения, все вот миры, планеты и так далее. И третий Вишну, третий Всевышний входит как сверхдуша. Он входит в каждое сердце. И поэтому через сверхдушу Господь всезнающий. То есть он, как сверхдуша, он все пронизывает, вот все пронизывает. И он входит в каждое сердце. И он поддерживает каждого. Ну, мы все знаем, как Бог нас поддерживает. Это именно милость Господа, как сверхдуша. И последняя Троица. Вот везде Троица, говорится, Бог любит Троицу. Везде Троица. Все веды вот так построены. Еще много можно Троиц найти, но я вот последнюю Троицу приведу в пример. Это аватары Господа, гуна-аватары. Господь иногда сам, иногда просто занимает какую-то вот отдельную душу. То есть, если достойная личность, Брахма, творит. Творец этой вселенной – Брахма, творец. Вишну поддерживает уже, ну, тот Вишну, который вот как сверхдуша, да, и Шива разрушает. Из них троих именно Вишну является Всевышним. Брахма и Шива – это немножко другое. Брахма – это вообще обычно живое существо, наделенное полномочием. Вот. И вот такое понимание Господа, Троица. Он из него исходит, из него столько исходит. Если я начну перечислять, наверное, неделю буду без перерыва перечислять, сколько из него исходит. Весь этот мир – это все его творение. Вот. Но мы должны понимать, из него исходят системные вещи, те, которые сами все творят. Вот, понимаете? Вот так. Ну, а так все остальное у нас схоже. Вот. Можно углубиться как-то. Вот, допустим, Господь в христианстве, вы говорите, если в иудаизме Господь, он, ну, во всяком случае, в ведической философии говорится прямо, вот в иудаизме Моисей принес вот эту религию, вот это знание, чтобы люди поняли, что такое закон. Потому что сплошной беззаконие.
То есть в Ведах есть упоминание Моисея?
Конечно.
Надо же.
Конечно. В Ведах говорится, что Моисей принес законы, потому что люди их потеряли. Вообще потеряли. А они превратились уже как в животных. Они стали сильно деградировать. Это Кали-Юга. Вот 5000 лет назад началась Кали-Юга. Они стали деградировать. И пришел Моисей. Вот, это как пророк, конечно. Вот, и принес законы. Но чтобы вот эти законы как-то смягчить, как-то принести тепло, чувство, любовь, пришел Иисус Христос, и Он принес вот это вот милосердие, любовь, какое-то вот... Но везде в религии, как в иудаизме, так в христианстве, так в мусульманстве и в вайшнавизме также, Господь, знаете, любовь без гнева не бывает. Естественно, если кто-то нарушает, серьезно нарушает, так что творение начинает разрушать, все в творении балансируется. Вот. И если кто-то начинает разрушать это творение, прям по-черному, то, естественно, Бог приходит как судья, и все, вот, Содом и Гоморра, все. Вот. Ну, то есть, вот какие-то вот такие. Но у вас есть упоминание, как Бог выглядит?
Нет, Бог не видим, не ощущаем. Бога никто никогда не видел. Поэтому в иудаизме и в мусульманстве строгие запретные изображения. В христианстве, к сожалению, есть икона, но у нас, допустим, их нет. Мы тоже, в этом плане, мы как иудаисты, мы их запрещаем. Бога никто никогда не видел. во многих местах об этом говорится. Бог обитает в неприступном свете. И даже больше говорится, если кто-то его увидит, то умрет. Но да. Есть такое высказывание там в одном месте. И подошел он к ветхому днями. То есть он в некоторых иконах, или там изображение, скажем так, изображение такой с длинной седой бородой, какой-то вот старец. Но, конечно, это просто аллегория, понятно, что дух не может быть в виде. Как, ну, вот радиация, она же есть, но ее же никто не видит, только вот если, дай бог, много ее, так человек может заболеть. Поэтому, соответственно, и Бог тоже как дух, он, значит, действует через... Ну, сновидения, через какие-то явления там каким-то особым людям, пророкам, причем не очень часто. Но, в общем, он, да, он находится в неприступном свете вот ради того, чтобы не погибли люди, потому что это слишком большая, ну, энергия не энергия, но слишком яркий свет, скажем так. Ну, можете себе представить, что вот я бы так уподобил современным, кто любит космогонию, черная дыра, да, то есть это настолько огромное светило и настолько с большой плотностью, что он даже свет, который, конечно, он испускает, он его удерживает, настолько это мощный магнит. Вот в некотором смысле вот можно сказать, что Бог это, ну, невероятно огромная такая вот невидимая область.
Вот у нас тоже Господь как вот в своей духовной сущности, он не воспринимается. Более того, у нас есть ступени, на которые поднимается вот практикующий. И вот последняя, одна из последних ступеней, когда према начинается. Према – это концентрированная любовь. Она называется према на санскрите. И когда она начинается, человек начинает плавиться. Плавится. Почему? Потому что Господь приближается. И обычно дальше идет снеха, такой вот есть уровень, все, это уж запредельный. А вот эта оболочка, она просто плавится, и человек выходит в духовное. Если он достоин этого, это, знаете, настолько, настолько единицы, когда они выходят из материального тела и остаются в духовном теле. Оно осязаемое. То есть духовные личности, они друг друга чувствуют и осязают. И тогда вот это тело, оно просто, ну, исчезает. Да? Человек, вот просто, если к любому предстанет Бог, он будет уничтожен от этой духовной силы. Вот, но... у нас есть описание, как выглядит Бог. Бог, он красив. Он самый красивый, есть 6 достояний. Вот. Он очень красивый. И вот у нас, ну, вы знаете, да, у нас даже делают не просто иконы, у нас божества делают. Это не кумиры. Кумиры – это те, которые... человека ведут к деградации. Кумир считается, когда деньгам поклоняются, как кумирам. Поклоняются там поп этим артистам, вот, ну, попсовой какой-то музыки, которая недостойна, которая не глубокая. Вот. Это кумирство, которая, а у нас это, ну, с этим можно не соглашаться, я понимаю, когда вот другое понимание, вот, но мы воспринимаем Бога, стараемся воспринимать его не просто как вот статую, вот, а именно его, то, что он, и он действительно помогает, вот то, что внутри. А, вот у вас... какие-то качества Бога, кроме вот любовь, милосердие, вот, допустим, он что-то любит. Вот у нас, я сейчас скажу о наших качествах, вот у нас Бог любит играть. Он любит воровать масло, маленький Кришна. Он воровать масло любит. Он любит, ну, как-то маму не слушаться, когда вот воплощается. Он воплощается, так скажем, материальное тело, которое духовно, но в котором скрыты духовные качества. То есть вот эта духовная сила, она скрыта. Иначе он бы весь мир уничтожил своей духовной силой. Вот когда Бог рождается на земле 5000 лет назад, он родился, ну, так сказать, проявился. Вот, он скрыл свою вот эту огромную силу. Ну, Бог же все может, и скрыть себя может. Вот. У вас есть какие-то качества? Вот у нас он играть любит.
Вот
он
мне это было всегда интересно. Я, помните, даже несколько раз спрашивал об этом, потому что это мне само слово «играть» мне непонятно. Игра такая детская штука, которая, ну, как бы, ну, не, играют, конечно, и взрослые, там, всякие компьютерные игры, там, всякие там финансовые игры, в общем, игра – понятная вещь, такая имитация действительности, такая более интересная, чем действительность. А то, что Бог играет, ну, в Библии этого нигде нет вообще ни разу, ни грамма. То есть Бог в Библии – это Бог очень серьезный, ну, как сказать, ну, по крайней мере, по отношению к людям, да, он всегда ведет себя с ними требовательно. Ну, и даже вот Сын Божий, как пророк, допустим, Иисус, он тоже вел себя очень требовательно, очень строго. Ну, конечно, жалел кого-то там, воскрешал, помогал. Понятно, что он проявлял и, так сказать, эту сторону. Ну, вот. Но он скорее был таким неистовым, серьезным еврейским пророком, таким бродячим раввином, который учил возврату к истине. Ну, то есть, любая религия, она обладает, как вообще все на свете, энтропии, то есть разрушение происходит основ, это и физики, это и касается, к сожалению, и в идеологии, и в религии. И религия, она постепенно века, с веками, она как-то вот теряет свою начальную, так сказать, сущность. И вот поэтому посылаются пророки, а потом даже вот и сына послал в последнее время Бог для того, чтобы он, так сказать, вернул сердца детей к их вот отцам духовным, имеется в виду древним, тому же Моисею и другим. Вот. Ну, евреи, мы знаем, же не приняли Иисуса. Именно, может, поэтому, что он сильно отличался от пророчеств, к которым они привыкли, мессианским. Но, кстати, мессия в еврействе – это не Бог. Нет. Это просто пророк, но царь, скажем так. Царь вот этого народа. Вот. Ну, да, в последнее время царь, который очень важный. Поэтому здесь не надо понимать, что евреи ждали Бога. Они... Бог всегда был с ними. В Новом Завете есть хорошая фраза в первом послании апостола Иоанна, 4 главе. В чем сердце есть любовь, в том сердце есть и Бог. Тут не надо, как говорится, вот, городить тьму богословских истин. Не надо быть грамотным, чтобы иметь именно посвящение, иметь именно рождение свыше. Есть любовь, есть Бог. Нет любви, нет Бога. Хоть ты что говори, хоть ты будь папа римским, но нет любви, значит, тебе и Бога нету. Все очень просто.
Это абсолютно для нас истина. Mm-hmm. Абсолютно.
Это самое главное. А все остальное, так сказать, это антураж для, так сказать, любителей.
На самом деле, вот игра воспринимается как, что Бог дает возможность жить человеку с выбором. Не как в казарме, знаете, вот пошел туда, это правильно, а это неправильно. Бог дает просто изнутри. Он скрывает его майя, иллюзия. Она дает возможность человеку изнутри чувствовать. То есть, понимаете, он может убрать вот эту майю, иллюзию, это энергия его, называется маха-майя. Вот он может убрать, и человек сразу поймет, а вот надо было так делать, а я, значит, вот так. Нет, он дает вот эту майю, иллюзию, чтобы человек изнутри начал чувствовать, а что лучше, так или так, а почему мне так надо действовать, и начинал проникать в других людей. Знаете, не просто думал, что мне это выгодно, я пойду туда, да, чтобы быть хорошим. Нет, он именно вскрывает через вот эти ошибки, Бог дает возможность вскрыть, чтобы человек сам вскрыл себе свои недостатки любви, любить, чтобы он научился любить. И вот главный упор, конечно, в вайшнавизме – это отношения. И у нас передача о философии отношений только... потому что в вайшнавизме главное, да и вообще во всех религиях главное отношение, ведь любовь – это отношение. А любовь, как она может, через что проявляться?
Ну, именно через отношения. Тут есть женский и мужской взгляд, скажем так. Да, мужской взгляд немножко отличается по-мужски, или, по крайней мере, как вот...
К делу, да, дело.
Это всегда глагол. То есть, что-то там... Делать. Чувствуешь, это мало кому как видно, а вот когда ты реально как каменная стена, говорят, да? Вот реально, вот ты помогаешь там.
Что-то делаешь.
Да, вот реально.
Пускай а при, делать
пускай
с даже
при этом,
можно.
Точно. Пускай при этом ты даже не исполнен пафоса. Например, я же объясню сейчас. Угу. Например, значит, в Новом Завете есть заповедь «Люби к врагам». Ну, понятно, что я, допустим, враг меня убивает, я не буду его любить нежно и целовать в уста. Это было бы даже нелепо и неприятно даже самому врагу. Угу. Что означает «любить врага»? Там пояснение есть в других местах. Это значит не мстить. Угу. Ого, мы видим, что творится в мире из-за мести. Второе, значит, если он голоден, накормить. Угу. Хочешь, здорово. Не хочешь, ты должен накормить его. Если он, ему негде спать, чтобы он поспал у тебя. То есть это означает осуществлять, ну, минимальное, конечно, но заботу даже о враге. Вот. Ну, а Иисус еще и молился за них, потому что они действительно не знают, что делали. Да и большинство людей, если честно, вот, которые делают нам зло, ну, или нам так кажется, бывает, что нам делают зло там, они ведь не нам делают зло, они просто делают себе добро. Просто не думая о нас, ну, мы для них просто какой-то объект, не субъект. Поэтому даже и так-то вот, без всякой религии, обижать на людей, как правило, нет смысла просто никакого. Они даже не заметили, что так вот поступили по отношению к нам. Они так вот привыкли, их так научили, у них такие паттерны, и они так всю жизнь себя ведут просто, и все. Вот. А мы начинаем там, у нас вообще страна, не знаю, как вы согласитесь или нет, страна обижулик. Обижулик. То есть у нас нельзя провести никакую дискуссию. Сразу какие-то обиды.
Сразу почему какие-то... мы все время дискуссии проводим?
Ну, нет, все время тоже, все время какие-то такие вот... это такая страна у нас. Если человек имеет какую-то иную точку зрения, то все, это все, это все. А что все? Это нормально, иметь другую точку зрения. Это никакое не оскорбление вашей точки зрения, это просто моя, и все. Поэтому я еще раз говорю, что, как бы сказать... в отношении любви здесь надо понимать, что это не целование в уста. И даже если ты любишь Бога, это тоже не означает целование в уста. Это значит, ты его боишься. Вот, ты его боишься, ты понимаешь, что он тебя накажет, если ты там начудишь. Поэтому любовь к Богу заключается вот в страхе в Господнем, в частности, в каких-то выполнениях заповедей. Христос так говорил, если вы любите меня, исполните мои заповеди. То есть это все-таки дело. Вот есть заповедь, ее надо исполнить. Любовь человека – это тоже не слова, не там какие-то... Они, ну, может сопровождаться словами, оно может сопровождаться чувствами. Есть такие люди, они очень такие чувствительные. Я таким людям не доверяю, сразу скажу. Вот, потому что это бывает очень часто обман, какой-то религиозный какой-то бред. А настоящая любовь – это когда ты восполняешь... Вот, ну, как, давайте с самого начала беремся. Библия с чего начинается? «И создал Бог небо и землю, и увидел, что это было хорошо». А в конце, что в стихе сказано, и вот он поглядел на все это, говорит, весьма хорошо. Вот это любовь. Вот я что-то сделал кому-то, или себе, или Богу, поглядел, это здорово. Вот это и есть любовь. А если я ничего не сделал, но при этом аллилуйя, прыгаю, танцую, Бога славлю. Бог в многих местах через пророка говорит, мне это ненавистно. Ваши жертвы мне противны. Понимаете, люди, когда жертвуют Богу, ему противно. Потому что они реально ничего не выполняют из заповедей Божьих, реально ничего не делают ни Богу, ни людям, ни черту, никому. А просто у них религия прет, вот это вот какой-то пафос дикий, который, а Бог, он, извините, его этим не обманешь.
Смотрите,
он по делам судит.
Мы уравновесим, да? Вот я абсолютно с вами согласна, что дело – это суть вообще любви. Абсолютно согласна. Но дело, когда делается с любовью. И вы говорите, жертвуете. А жертвует, если с любовью, это как раз дело любви.
Ну, но если Павел человек... писал, что если вы даже тело на сожжение отдадите, а любви не имеете, то в этом нет никакой пользы.
Да.
То есть, понимаете, то есть, можно же из гордыни, там, можно же там, из показухи, то есть разные, как говорится, просто какая-то бредовая идея
то
постигла.
Есть, вот смотрите, любое дело в основе его должна быть любовь. Это отношение к делу, отношение к Богу. Мы же не можем просто делать, знаете, безотносительно Богу. Бог, как вы говорили, ну, люди как к объекту относятся, да, и часто к Богу как к объекту относятся. Ну, мне надо от Бога получить, а там что он? Вот просто получить, я свечку поставлю и все. Нет. Отношение любви. Я понимаю, что Бог – это личность, Бог – субъект, но я-то должна тоже быть подобна хотя бы в чем-то, хотя бы на грамм подобна Богу и тоже быть субъектом. Я выражу, именно сделаю выбор, и я выражу ему свою любовь, я с любовью, даже маленькую жертву с любовью. Если большие жертвы просто так от нечего делать, знаете, денег много, просто вывалил. Вот. Важно ж не сколько ты дал, а сколько у тебя осталось.
Ну да.
Вот. А если у тебя
да,
там...
Да, согласен.
Вот. Ну, то есть, все-таки отношения, да, отношения и дело самое главное, потому что служение – это суть любви. Нету служения – нету любви. Потому что если мы только кричим, как вы сказали, и говорим там, ой, там, я его люблю, а дела нет никакого, то это, конечно, не любовь. Вот. А как Бог относится к человеку у вас?
Ну, в общем, когда Адам с Евой появились в раю, там не указывается, как к ним Бог относился, вот, но он дал им какие-то заповеди, какую-то они нарушили с помощью змея, и, ну, так что аллегория, конечно, эта история такая, ну, как бы сказать, это такая метафора, то Бог, вот, он, так сказать, лишил их некоторых привилегий, скажем так, а самое главное, доступа к дереву жизни, то есть они стали смертными. В итоге стали умирать, и все так пошло. Но потом мы видим, что в истории с Каином, с Авелем и другими, то, что описывается в Писаниях, то Бог старался их как-то поддерживать. Когда Каин захотел убить Авеля, то Господь ему говорит, ты смотри, ты зря затеял это дело, постарайся не делать. Но все равно убил. И Бог его не уничтожил, интересно. А он дал ему защиту некоторую даже, печать, чтобы его не убили другие люди. То есть защиту от мести, словно. Поэтому, в общем, Бог старается быть отцом, но строгим отцом, я бы сказал. Угу. Вот такое мое ощущение. Но я, конечно, не богослов.
Ну да, вот у нас тоже, у нас есть, ну то есть мы уже говорили, я когда-то вот об этом говорила, что у нас, ну главное, конечно, вот отцовское такое, то есть мы как дети по отношению к Богу. Да, это главное. Но у нас есть вот эти пять уровней, пять раз. Раз – это отношений. Пять отношений к Богу. И вот первая шанта – это нейтральное. Нейтральное отношение, как мы к природе относимся? Ну, нейтрально, да, вот это нейтральное отношение. И к Богу так часто нейтрально. И это неплохое. Шанта раса, она считается, в общем, неплохая. Мы понимаем, природу надо уважать, беречь и как-то с уважением относиться, да. Это бывает такое отношение к Богу. И дальше идет дася раса, это слуги. То есть мы чувствуем, что мы должны служить Богу. И вот у нас считается, что пока человек не пройдет вот эту отношение слуги, он, собственно говоря, на какие-то чувства-то и не выйдет. Потому что вначале надо научиться служить. Но служить не рабски. Ты, ну, у нас, я понимаю, что у вас раб Божий, это не то, что он какой-то раб бессловесный, это раб с любовью, да. Вот именно слуга с любовью, то есть это выбор служить. Это не тот, который себя забывает, я там это... Нет, Бог-то любит человека, он не хочет, чтобы себя забыл, свою семью забыл, только Бога любил. Такого нету, конечно. Вот,
ну, всё. Некоторые так ведут себя, так, да. Христос, мы знаем, Павел, то есть были подвижники, которые не женились, то есть разные. Библия описывается 144 тысячи девственников, то есть будет определенное количество юношей, ну, и, пускай, может быть, даже уже старцев, которые не трогали женщин, которые были, ну, по-своему, там, монахами по-нашему, если сказать. Ну, я не думаю, что это монахи, а именно люди, которые посвятили себя полностью Богу. И Павел это приветствовал. Другое дело, что это нужно делать далеко не всем. То есть это действительно призвание. Это, так сказать, если ты на это покусишься, а потом, извините, начнешь чудить, то плохо будет.
Да, вот, это вот слуга главное. И отсюда, и главное служение – это вот духовному учителю. Потому что духовный учитель учит отношениям на более высоких расах. Дальше идет раса дружбы. Вот дружить надо, дружить – преданность. Вот тут появляется такое качество, как преданность. Вот либо ты предан другу, да, либо, ну, друг не друг. вот научиться преданно. Сейчас люди потеряли вот, вот это качество по-настоящему дружить. Еще в моем детстве считалось, вообще это вот иметь друга.
Много было об этом писали, да.
Да. Вот. Ну и дальше, конечно, идет вот это родительское, то есть Бог. Прямо настолько его любишь. И тут обратная вещь, что к Богу относишься как к ребенку. Потому что у нас есть описание, что Бог иногда рождается как маленький малыш. И вот я когда смотрю на малышей, я вижу вот это какое-то небесное очарование идет от божественного чего-то, вот от Господа. Вот. Ну и, конечно, последнее – это супружеская любовь. Но это настолько высокий уровень, там нету такого, что ты прям Бога воспринимаешь как, ну, мужа, да? Вот.
Ну, кстати, в Писании тоже нечто подобное есть, что Иисус называет церковь своей невестой.
Да.
То есть, что и некоторые монахини тоже называют Иисуса своим, так сказать, суженым. Ну, это, так сказать, опять-таки, я думаю, аллегория все-таки.
Это, знаете, да, аллегория, именно аллегория, то есть некий такой оттенок, это такая безумная любовь, потому что именно вот такая безумная в хорошем смысле. Любовь, когда действительно человек вот отдает все свои чувства, считается, что есть браки в вайшнавизме, когда люди действительно доходят до высоких уровней, когда даже муж и жена, это уже просто, я имею в виду два человека, муж и жена, они становятся как бы одним целым, уже вот их ум, ум как чувство, да, я не имею в виду интеллект, ум как чувство настолько переплетаются друг с другом, и они чувствуют, даже находясь там за 3-9 земель.
А можно вопрос? Вот мы с вами почти в одном возрасте, вы немножко старше, с возрастом чувственная сфера у тебя как-то угасает, я так понимаю, все-таки, наверное. Ну, не у всех, видимо. Все-таки вам тяжело вот это вот, я не то чтобы вот сожалею об этом, но как бы вот мне интересно, вот вы много тебя чувствуете, видимо, вы даже, я думаю, испытываете. Я такой человек нечувственный абсолютно, ничего не испытываю, как пробка такой человек. И поэтому, соответственно, вот не тяжело вам это излишнее, может быть, для... Почему? Потому что мне мой пресвитер говорил, он почему-то считает, что я очень человек эмоциональный, не знаю почему, я скорее холодный человек, что, говорит, большая эмоциональность – это очень большая опасность. Вот смотри, чтобы твои поступки измерялись волей Божьей, а не водился бы ты чувствами. Соответственно, я не об этом говорю, но просто вот сама вот это вот, все время об этом говорите, вы это проповедуете, видимо, это в вашей религии очень много. Это не называете это какой-то усталости?
Вот смотрите. Пресыщенности. Вот смотрите, это очень такой важный вопрос, потому что мы думаем, что самая главная эмоциональность, когда вот в 20 лет парень с девушкой любят друг друга, да? И действительно, я прям сильно любила своего мужа, но у меня были другие чувства. Они были более какие-то, ну вот эти страсти много, да? А вот другие, они потом вызывали какое-то ощущение действительно усталости. Но вот когда я пришла в религию, у меня в принципе усталость стала уходить. Понимаете? А вот эта эмоциональность, знаете, я иногда меня просто уносит, когда я вижу какую-то вообще вот природу прекрасную. Когда я вижу кто-то, вот недавно я на конкурсе...
Даже завидно.
На конкурсе дети выступали, там играли, пели. Я когда видела, у меня просто вот одна девочка маленькая, 7-летняя, девочка, она пела прекрасно про Золушку. Знаете, я когда увидела, вот знаете, у меня столько было чувства. Я когда вижу прекрасных животных, удивительных, столько, и я понимаю, что все это сотворил Бог. И вот эти чувства, знаете, это как? Ну, это можно научно так сказать. У нас в вайшнавизме все прописано. Энергия находится на позвоночнике. И вот эта энергия называется кундалини, когда вот эти мурашки, да, по коже, вот ты слушаешь тут мурашки по коже, эта кундалини начинает подниматься по позвоночнику, а на позвоночнике есть 7 чакр. начиная с копчика, дальше вторая, третья чакра, вот где-то пупок, это чакра силы, да, дальше сердечная чакра на уровне сердца, и это все на позвоночнике, это чакры, энергетические центры. И когда вот эта энергия поднимается дальше на уровне третьего глаза, и вот на макушке головы, это последняя седьмая чакра, вот когда эта энергия поднимается, человек от эмоций не устает. Mm-hmm. Я, конечно, не думаю, что я прям вот такая вот высокого какого-то уровня. Но
не только вы, у нас же в церкви тоже такие полно людей. Вы не подумали, что это чисто у вас. Да. У нас, допустим, есть такие вот, ну, в Кемеру там такая одна женщина, она все время в восторге, она все время подпрыгивает, хотя очень полная. Такая вот, она вся вот аллилуйя, аллилуйя, молитва, молитва, все время молится и молится.
Знаете,
и как-то вот я на нее
разные.
Поглядываю. И я все время говорю, Галя, ну, как бы все-таки Христос проповедовал покой. Все-таки религия, она, ну, правильно, христианство, я это скажу, это религия покоя, то есть умиротворения. А вот это, получается, такая эмоциональная суета немножко. Я не критикую ни ее, ни вас, тем более, уж не знаю. Но просто вот, мне просто интересно, вот чисто как ведущего.
Знаете, я вам хочу сказать, угу. что иногда, когда вот у нас в центре, у нас песни и танцы, угу. у нас нет покоя, у нас песни. Нет, есть, мы читаем молитвы в покое, угу. внутреннее сосредоточение.
Угу. Ну, медитация
вот,
какая-то, да.
Но в центре у нас пение и танцы, и когда вот это происходит, я тоже иногда чувствую подъем. Иногда чувствую там подъем, иногда там подъем, а иногда в тех же ситуациях поет ребенок. Или я, вот, допустим, Кир, ну, идет у нас воспевание святых имен, я иногда не чувствую ничего, понимаете? То есть иногда, я помню, как много я имитировала это. И у меня бывало, у нас говорится, энтузиазм очень важен. Я думала, энтузиазм же важен, и я имитировала эти чувства. Mm-hmm. То есть это не всегда изнутри идущие чувства. И вот важно понимать, если ты от этих чувств, сколько бы их ни было, ты не устанешь ни на грамм, это значит истинные чувства, это истинная энергия. А эмоции, они поверхностные.
Ну что ж, к сожалению, время наше совсем закончилось, но я думаю, что мы в следующий раз, если будет о жизни, продолжим,
да.
потому что мне понравилось вот что. Не то, что много сходств, это понятно, это и так было, и, наверное, нашим слушателям понятно, что мы никогда бы не смогли вместе вести эфиры, если бы у нас было уж слишком ярое противоречие. И дело даже не то, что сходство или не сходство. Мы только на небесах все узнаем до конца. На земле мы все идем на ощупь. Да, у нас есть текст, да, у нас есть чувства, да, у нас есть там, так сказать, люди всякие, которые нам там пытаются что-то учить чему-то. Но в Библии так сказано, что апостол Павел писал, что мы видим гадательно, как сквозь тусклое стекло. А когда там будем, там увидим, как оно есть. Вот самая-то главная сущность веры – это не земля. Земля, она проходит. А именно переход, так называемый, вот, в нечто более близкое состояние, ну, по крайней мере, вот в исламе тоже так, и в иудаизме, и христианстве, то есть отрыв вот этой повседневности, от этой суеты, от этой вот какой-то, как сказать, сдержанности определенной, прорыв к Богу. Вот, ну, пускай это будет в других или по-другому называться, там поймем. А сейчас пока мы просто пытаемся вот что-то подчеркнуть из текстов, из общения. Огромное спасибо вам за вашу искренность.
Спасибо большое, Владимир. Спасибо большое. До свидания.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.